А вот что передают к этому часу синоптики. В Москве порядка 1 градуса тепла, давление 733 миллиметра ртутного столба, ветер южный, метр в секунду, влажность 60%. Ясно, осадков пока нет. Днем ожидается, разумеется, повышение температуры до 6 градусов. Вечером понижение до 0. Ну, а что касается долгосрочной перспективы, скажем так, на 2 дня, то особенной радости пока что не принесет погода. Максимум 29 числа, 29 марта, ожидается днем температура порядка 5-7 градусов тепла. Итак, первый сюжет этого часа. Серьезную реформу системы следственных органов в России прогнозируют эксперты и масс-медиа. Предположения о создании в стране федеральной службы расследования на этой неделе зазвучали особенно громко. Называются даже сроки создания такого ведомства – осень 2008 текущего года. С созданием новой следовательской службы может быть связан существенный конфликт политических интересов. Темой занимался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сейчас ведомства, располагающие следствием, это Генеральная прокуратура, Главная военная прокуратура, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН. Как минимум у четырех из этих структур, Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и ФСКН, следствие планируется забрать и объединить в так называемую Федеральную службу расследований. Называются даже конкретные сроки создания единой следовательской службы. Осень 2008 года. Эти сроки называет корреспондент журнала New Times Илья Барабанов, опубликовавший статью о новой структуре в своем издании.
Когда год назад принимали решение о создании Следственного комитета при Генпрокуратуре, тогда же, пускай так и ненавязчиво, но уже говорили о том, что это лишь первый шаг, и потом вот эта система следователей будет, реформа доведена до конца.
О кандидатах на пост руководителя Федеральной службы расследований сейчас говорят, что их пятеро. Трое основных – глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин, глава ФСКН Виктор Черкесов и руководитель Следственного комитета МВД Алексей Аничин. И двое менее вероятных – директор Федеральной службы судебных приставов Николай Виниченко и заместитель Генерального прокурора России по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан. И вот здесь начинается самое интересное. Аничин – бывший однокурсник Владимира Путина, Бастрыкин – тоже, а Виниченко и Гуцан – однокурсники Дмитрия Медведева. Виктор Черкесов может успешно служить и Путину, и Медведеву, но про него недавно появилась еще одна важная информация. Черкесов может возглавить ФСБ после скорого ухода оттуда нынешнего шефа Николая Патрушева. Так или иначе, видимо, предчувствуя возможность очень серьезного конфликта интересов при создании Федеральной службы расследований, некоторые ведомства начали говорить о нецелесообразности такого шага. Это мнение уже высказали Александр Бастрыкин, причем в довольно жесткой форме, и пресс-секретарь Виктора Черкесова Александр Михайлов. Однако многие считают, что реальная позиция Виктора Черкесова по этому вопросу как раз противоположная. В подконтрольном ему информационном агентстве «Росбалт» недавно были опубликованы обширные цитаты из проекта документа по созданию Федеральной службы расследований, доказывающие как раз необходимость формирования такой структуры. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
7:11 московское время, и по традиции озвучу тему сегодняшнего обсуждения. Поговорим сегодня подробнее о взаимоотношениях начальников и подчиненных. А поводом послужила презентация первого в России практического пособия «Как не стать уволенным и обманутым» по замыслу авторов этой книги «Руководство к действию». Не только для тех, кого могут уволить, но и для тех, кто устраивается на работу. Ну и еще один вывод, к которому пришли ученые. Большинство сотрудников российских компаний страдают неврозом, как выясняется. Может быть, для кого-то это откровение. И, разумеется, это отрицательно сказывается на эффективности их труда, ведет к постоянным ошибкам в работе. Итак, как строятся ваши отношения с начальниками, или если вы сами являетесь начальником, как строятся ваши отношения с подчиненными, или, может быть, как строились когда-то в былые времена? Присылайте, пожалуйста, ваши суждения, ваши воспоминания по хорошо знакомым вам номерам телефонов уже в Москве. 9614-3, это пейджинговая связь, и 7903-743-2801, это СМС-связь. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Присоединилась ко мне в московской студии Валерия Шабаева, которая, как я анонсировал в начале часа, сегодня готовит обзоры свежих российских газет. Начнем с чего, коллега? Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Начнем с темы, которую затрагивают на первых полосах несколько газет. Речь идет об отставке Александра Чекалина. Президент Путин вчера отправил в отставку первого заместителя министра внутренних дел России генерал-полковника Александра Чекалина. На его место назначен 43-летний генерал-лейтенант Михаил Суходольский, ранее работавший заместителем министра. В последние годы карьера бывшего начальника линейного УВД аэропорта Шереметьево стремительно шла вверх. И то, что именно он занял место одного из патриархов МВД, мало у кого вызывает удивление. По данным Коммерсанта, 60-летнему господину Чекалину предложено на выбор несколько должностей в различных структурах. Тему эту также поднимают «Время новостей» и «Московский комсомолец». Еще одна сквозная, можно сказать, тема в сегодняшних газетах. Вчера стали известны сенсационные результаты расследования причин гибели в Приморье самого надежного штурмовика Су-25. По одной из версий, один штурмовик был сбит другим самолетом того же класса. При этом была использована ракета класса «Воздух-Земля». «Говорят, у нас раз в году и палка стреляет, а ВВС – это страна чудес», – прокомментировал новость главком ВВС в 1998-2000 годах Анатолий Корнуков. По его словам, мировая практика такого еще не знала. Я в данном случае цитировала газету «Известия». Об этом же пишут «Московский комсомолец» и «Газета Газета». Ну, а центральная публикация на первой полосе издания «Газета» сегодня озаглавлена «Британский совет уходит в интернет». Как сообщила вчера издание пресс-секретарь Московского отделения Британского совета Елена Воронцова, совет переориентируется на предоставление услуг в регионах России с помощью онлайн-ресурсов. Речь идет в первую очередь о клиентах отделений в Петербурге и Екатеринбурге, которые были закрыты в декабре 2007 года. Московский офис, по словам Екатерины Воронцовой, Воронцовой, будет работать по-прежнему. Она отметила, что совет завершает планирование деятельности в России на 2008 год и собирается начать работу над крупными проектами в области образования и экономики знаний. Ну и проанонсирую центральную публикацию на первой полосе новых известий. Вернемся мы к ней уже, судя по всему, попозже. Речь идет о том, что для победы над наркомафией Всемирный банк призывает больше платить не полицейским, а фермерам.
«Экономика белой смерти», газета «Новые известия». Ждем вас, Валерия, через полчаса в нашем эфире с нетерпением.
Буду непременно.
7:45 московское время. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Таганском суде Москвы сегодня должна быть рассмотрена жалоба сторонников лидера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать созданную ими партию «Народ за демократию и справедливость». Избранный президент России Дмитрий Медведев впервые сегодня проведет заседание Президиума Госсовета. На юге Дагестана проводится спецоперация против группы боевиков, блокированных в жилом доме в городе «Дагестанские огни». Президент США Джордж Буш планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным планы размещения элементов американской противоракетной обороны в Европе на встрече, которая состоится в апреле в Сочи. Слушайте новости на волнах «Радио Свобода» в начале и середине каждого часа. В 14:07 в нашем эфире слушайте повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Заголовки этой программы: выставка в Берлине «Власть и дружба», посвященная двум столицам, Берлину и Санкт-Петербургу. «От колена до мозга. Путешествие по человеческому телу на голландской выставке». Русский европеец Николай I. Европейский календарь. Абстракционист Рупрехт Гайгер в мюнхенском Лепхаусе. Слушайте программу «Европейский час поверх барьеров», 14:07, время московское. А прямо сейчас в нашем эфире последние спортивные новости. Вчера на футбольных полях Европы было сыграно несколько товарищеских матчей национальных сборных. Россияне в Бухаресте потерпели крупное поражение от хозяев румын 0-3. Голы забили Чиприан Марика, Даниэль Николау и Мариуш Николая. С таким же счетом 0-3 поляки, правда, дома потерпели поражение от футболистов Соединенных Штатов Америки. Португальцы проиграли грекам 1-2, испанцы выиграли у итальянцев 1-0. С таким же счетом Бразилия одержала победу над Швецией. Австрия потерпела поражение дома от Голландии 3-4. Белоруссия и Турция сыграли в ничью 2-2. Дания и Чехия ничья 1-1. С таким же счетом сыграли Шотландия и Хорватия. Французы взяли верх над футболистами Англии 1-0. Ну а самое, скажем так, унизительное поражение потерпели хозяева будущего Евро 2008 швейцарцы, со-хозяева, скажем так, швейцарцы, которые дома проиграли футболистам Германии со счетом 0-4. В Манчестере начался чемпионат мира по трекам и велогонкам. В первый день были разыграны 4 комплекта наград. У мужчин в индивидуальной гонке преследования победил Брэдли Уиггинс из Великобритании. Второй результат показал Йенинг Хаузинга из Голландии. Третьим стал россиянин Алексей Марков. Скретчи. Победу одержал белорус Александр Лисовский. Второй показатель у Вима Струтинга из Голландии. А третье место занял Роджер Клуги, гонщик из Германии. Ну и в командном спринте первое место у французов, второе у спортсменов Великобритании, на третьем месте голландцы. У женщин на 500-метровке победила кубинка Лиссандра Гера Родригес. Она опередила Симону Круппецкайте из Литвы и Санди Клер, француженку. В Майами продолжаются крупные американские, скажем так, теннисные соревнования вслед за Indian Wells. Теперь этот город во Флориде подхватил эстафетную палочку теннисную. И здесь проходит мужской турнир серии Masters, как в Indian Wells, и женский первой категории. В первом круге несколько вчера российских теннисистов провели свои стартовые поединки. У женщин Елена Веснина взяла верх над своей соотечественницей Еленой Лиховцевой 6-4, 6-4. И у мужчин также в одном из матчей сошлись представители России. Дмитрий Турсунов нанес поражение Евгению Королеву 4-6, 6-3, 6-2. Обновляем спортивные новости в нашем эфире примерно через час. А пока вашему вниманию предлагаю 3 минуты экономической информации.
Каждый житель России, который будет участвовать в добровольном софинансировании своей будущей пенсии, сможет получить из Фонда национального благосостояния до $5000 в течение 10 лет. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин, напомнив, что соответствующий законопроект рассматривается в Государственной Думе во втором чтении и может вступить в силу с 1 января 2009 года. Он предусматривает, в частности, что максимальный объем софинансирования государством добровольных пенсионных накоплений граждан составит 12 тысяч рублей в год из расчета 1:1, то есть при условии, что такую же сумму перечисляет сам гражданин. Таким образом, в течение 10 лет, пока будет действовать эта программа, максимальный объем дотации государства составит 120 тысяч рублей, или, если считать по нынешнему курсу, $5000. Монеты в 1,5 копеек в ближайшем будущем не исчезнут из обращения в России, заявил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Однако Гознак, по его словам, в связи с ростом цен на металлы намерен предложить Центральному банку России новый, более дешевый сплав для производства этих монет. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, объявила о продаже принадлежащих ей британских автомобильных компаний Jaguar и Land Rover за $2.3 миллиарда индийской компании Tata Motors. Она является крупнейшим в Индии производителем грузовых автомобилей и автобусов и третьим в сегменте легковых автомобилей. В январе этого года компания Tata представила первый в мире легковой автомобиль стоимостью $2500. После продажи Jaguar и Land Rover у Ford Motor останется лишь одно подразделение в Европе, не являющееся ее прямым региональным филиалом – шведская компания Volvo Cars, выпускающая легковые автомобили премиум-класса. Американская нефтяная компания ExxonMobil вновь стала самой дорогой среди всех компаний мира, акции которых котируются на фондовых биржах, опередив китайскую PetroChina, сообщило агентство Bloomberg. В ноябре прошлого года, когда акции китайской компании впервые появились на бирже, ее общая стоимость превысила 1 триллион долларов. С тех пор эти акции потеряли почти 60% своей стоимости, и компания стоит уже 453 миллиарда. Розничные цены на бензин в Китае фиксированы, и они почти не менялись в течение последних 2 лет, несмотря на рост мировых цен на нефть за это время примерно вдвое. В результате китайские нефтеперерабатывающие компании, контролируемые государством, несут значительные убытки, несмотря на дотации из казны. Акции ExxonMobil за последние 4 месяца подешевели на 3%, и общая стоимость этой компании составляет сегодня 456 миллиардов долларов.
Завершая экономический отрезок утреннего эфира, озвучу информацию Центробанка на сегодня. Официальный курс рубля составляет 23 рубля 65 копеек за американский доллар. Американская валюта сегодня потеряла приблизительно 5 пунктов. Евро вырос и стоит сегодня 36 рублей 91 копейку. На мировых рынках к этому часу европейская валюта стоит доллар 58 центов. Продолжаем утреннюю программу. 24 марта умер известный российский культуролог и литературовед Георгий Гачев. На страницах нескольких ведущих российских газет появились некрологи, а интернет-издание «Политру» опубликовало стенограмму лекции, прочитанной Георгием Гачевым год назад в клубе «Билингва» в рамках проекта «Публичные лекции Политру». Об этом Яна Метельская в рубрике «Политика онлайн».
Георгий Гачев говорил о себе, что у него было 3 основные темы творчества – литературоведение, связи между гуманитарным и естественно-научным знанием и этнофилософские размышления на темы национальных картин мира. Свой философский жанр он определял как «всебятина».
Я вольный мыслитель всю жизнь. Основную часть жизни я провел в писании в себя, как я называю в себятина или в стол, не ориентируясь ни на идеологию, ни на рынок, ни на читателя. Так получилось. Я по образованию филолог и хорошо начинал в 50-е годы, но потом меня сильно шарахнули.
В 1960-е годы Гачев даже и не пытался оказаться в рамках официального советского литературоведения. Более 2 десятилетия его почти не печатали. Гачев признается, что страдал, но лишь до тех пор, пока не перестал мыслить и писать с расчетом на отзыв на читателя. И он предался вольному любознанию.
А вольное любознание мое шло по нескольким руслам. Первым главным руслом был дневник жизни мысли. У меня главный экзистенциальный завод жизни был такой, что я расту в интеллектуальной семье, умником, музыкальным. И для меня стать простым мужиком с бабами, с семьей, с детьми было проблемой. У меня были даже не конфликты и противоречия с идеологией власти, хотя и это, конечно, было, но главным было, наконец, добраться до живой жизни с женой, детьми. И поэтому для меня так дороги были жизненные опыты, что моим главным текстом стал жизненно-философский дневник, а уже внутри него мои трактаты. В отличие от мышления отвлеченного, которое присутствует в науке, где мысли и текст находятся вне автора. А у меня он переслоен, то идет текст про мою жизнь, то идет трактат про Канта, Декарта и так далее. С другой стороны, мои тексты не такие холодные, рационалистические, они теплы переживанием, душой.
Более 40 лет Георгий Гачев занимался описанием национальных образов мира, создавая серию «Национальные путешествия». Евразия, Англия, Индия, русский эрос. Всего 17 томов, половина еще не изданы. Почему тема национальных образов так интересовала Гачева?
Ведь это все не случайно. Каждая предметная тема имеет лично-психологическое объяснение. У меня следующее. Кто я такой? Полукровка. Мой отец – политэмигрант из Болгарии, эстетик, вагнерианец, музыковед. В 26-м году приехал в страну свободы, увлеченный социалистическими идеями, и поступил в Московскую консерваторию. Там он встретил мою мать, тоже музыканта, музыковеда. Она еврейка из Минска. От их брака я и родился. Родной мой язык – русский. Таким образом, кто же я? Это моя Сократова тема. Познавая миры, я познаю сам себя. рикошетом.
«Я пишу лебединую песнь национальным культурам», — говорил Гачев. Он был убежден, что глобализация — это смерть национальных миров, и он считал себя защитником этого архаичного мира.
«У меня такие идеи. Многовариантность народов и их культур есть сокровище человечества. Подобно тому, как в симфоническом оркестре каждый инструмент имеет свой тембр, так и каждый народ одарен особым талантом видеть мир и сотворять вещи таким образом, который не свойственен народу-соседу. Таким образом, народы дополняют друг друга на планете, и нам следует не просто иметь терпимость, толерантность к различиям между народами и их культурами, но питать любовь к ним, так же, как мы уважаем разделение труда в производстве. Возлюбленная непохожесть — вот мой принцип. Вот что должно быть принципом во взаимных отношениях между цивилизациями».
Полная стенограмма лекции Георгия Гачева в клубе «Билингва» 17 мая 2007 года опубликована на сайте Polit.ru. Об этой лекции куратор цикла публичных лекций в «Билингве» Борис Долгин.
«Георгий Дмитриевич – фигура особая, не только сочетающая и свои заслуги филологические периоды занятий теорией литературы и поездок к Бахтину вместе с Сергеем Бочаровым, Вадимом Кожановым и каких-то разработок этого времени, но, конечно, наиболее широко он стал известен уже в конце 80-х, и мы его скорее видели и пригласили как такого мыслителя, размыслителя. Его очень трудно квалифицировать как-то определенно. Словно можно назвать культурологом, но только в том смысле, что к культурологии сейчас относят все, что как-то соотносимо к культуре, как с культурой какое-то размышление содержит, но не может быть отнесено ни к какой другой определенной науке. Захотелось, чтобы он своими словами в некотором диалоге с нашими слушателями рассказал о том, как же он понимает смысл своих национальных образов мира, которых он уже выпустил немало и кое-что осталось ненапечатанным. Понятно, что да, это не язык науки. Даже вопрос не в современной науке, это просто не язык науки. Это язык именно такого размыслителя, который кто-то такое пытается углядеть, который знает многое. Много это всюду, как-то это своеобразно комбинируя из естественных наук, из какого-то такого страноведения, из философии, филологии, из самой по себе культуры. Лекция включала в себя напевание, для примера, Георгием Дмитриевичем, каких-то мелодий германских для того, чтобы обозначить специфику германского духа, или русских для того, чтобы обозначить специфику русского духа. Его словесное новообразование, он очень склонен к неологизмам. Очень многое не включало, несомненно, одного из строгих дефиниций, но, собственно, их от него и не ждали. Мы приглашаем не только чистых строгих ученых, но и людей культуры, которые могут с наукой соотноситься более сложным образом. Привозить его пришлось из Переделкина, и специально нами для этого вызванный шофер находился под большим впечатлением после поездки, остался послушать саму лекцию. Вез его же обратно, явно они еще в дороге поговорили, и это было серьезное впечатление.
Это был куратор цикла публичных лекций в клубе «Билингва» Борис Долгин. «Политика онлайн». Яна Метельская для «Радио Свобода».
7:30 московское время. На наших волнах краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Цунсинском районе Дагестана в результате схода лавины погиб человек. Тело местного тракториста обнаружено минувшей ночью. Лавина сошла на окраине селения Шаури. На юге Дагестана проводится спецоперация против группы боевиков. Предположительно, трое вооруженных мужчин блокированы в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Дагестанские огни. В Таганском суде Москвы сегодня должна быть рассмотрена жалоба сторонников лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать созданную ими партию «Народ за демократию и справедливость». Преподаватели и студенты МГУ проведут сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, которые боролись за повышение качества образования. Избранный президент России Дмитрий Медведев впервые проведет сегодня заседание Президиума Госсовета. Заседание пройдет в Тобольске, оно посвящено развитию малого и среднего бизнеса в России. Президент США Джордж Буш планирует на встрече в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным достичь серьезных договоренностей в области противоракетной обороны. Буш прибудет в Россию 6 апреля после саммита НАТО в Бухаресте и визита в Хорватию. На космодроме во Флориде успешно приземлился американский космический челнок «Эндевор» с семью астронавтами на борту. Иран угрожает добиваться через суд компенсации за финансовый и моральный ущерб, понесенный им в результате санкций Совета Безопасности ООН. При этом в письме главы иранского МИДа генеральному секретарю ООН не упомянуто, в какой именно суд может обратиться Иран. В Багдаде два американских солдата убиты в среду в ходе боевых операций. За 5 лет в Ираке погибли уже более 4000 американских военнослужащих.
И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха 0 плюс 1, давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность 69%, а ветра и осадков нет. Ну что же, еще раз коснемся взаимоотношений начальников и подчиненных. Большинство сотрудников российских компаний страдают неврозом, и это отрицательно сказывается на эффективности их труда и ведет к постоянным ошибкам в работе. К такому выводу в очередной раз пришли на этот раз специалисты Центра социально-психологических исследований Института глобализации и социальных движений. С руководителем исследования Михаилом Ларионовым беседовала наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Михаил, на каком материале сделано ваше исследование и откуда появился вывод, что неврозы офисных работников возникают прежде всего из-за грубости начальства?
В работе нашего центра принимают участие люди, непосредственно занимающиеся психотерапевтической практикой. В первую очередь, на основе их данных, их наблюдений мы и создавали это исследование. Также мы изучали рынок антидепрессантов и седативных препаратов. Увеличение спроса на антидепрессивные препараты тоже очень много говорят, особенно если посмотреть на кривую этого спроса, которая действительно за последний год совершила значительный скачок. До 30% это доходит.
Но ведь покупают антидепрессанты не только офисные работники.
Ну, конечно, но в то же время, даже если посмотреть рынок современных антидепрессантов, то мы видим препараты с разной стоимостью. Да? Сейчас самым популярным препаратом является американский препарат Прозак. Именно учитывая его стоимость, мы можем предположить, что именно люди из среднего класса, причем из сегмента более высокого, высшего сегмента среднего класса, как раз в первую очередь и покупают этот препарат. И как раз те офисные работники принадлежат к этому сегменту, и логично сделать вывод, что именно они являются основными потребителями этого препарата.
Как появилось у вас это объяснение роста неврозов среди офисных работников именно, прежде всего, стилем руководства в этих офисах?
Начну с того, что с учетом общего вектора развития российского общества данная ситуация выглядит закономерной. Агрессивный климат на работе, он чем объясняется? Он объясняется в значительной степени низкой компетенцией руководящих кадров российских компаний. К сожалению, у нас до сих пор еще не выработана культура отношений между сотрудниками. Нет уважения к личности подчиненного. Существует такое понятие, как осуществить менеджмент. То есть попросту наорать на подчиненного, морально его подавить, ничего не объясняя, принудить к механическому исполнению работы.
Это модель ваших психотерапевтов или модель пациентов?
Психотерапевты, мы можем сказать, основные жалобы. Жалуются как раз-таки на свое начальство.
Это был Михаил Ларионов, руководитель Центра социально-психологических исследований Института глобализации и социальных движений. А мы можем констатировать, что поколение Прозак уже в России. Во всяком случае, так считают социальные психологи. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Продолжает тему опрос, проведенный на улицах Кирова. Екатерина Лушникова поговорила с горожанами на тему взаимоотношений начальников и подчиненных.
Начальнику очень хорошо. У нас Александр Павлович, главный врач Талицкого детского санатория, замечательный. В общем, мне с начальниками повезло. Конечно, вся власть от Бога.
Я был служащим, поэтому конфликты могли быть только на этой почве с президентом Российской Федерации.
У меня есть начальник, он Медведев называется.
И как он вам?
Нормально.
Нет, начальство не обсуждают. Так же, как говорят родители. Начальников не выбирают и не обсуждают, говорят.
Конфликты с начальством, ну, как и обычно, всегда подчиненные обижаются, что им мало платят. Не так, так сказать, к нему относятся. Это всегда у подчиненных такие обиды на начальника, что вот он не замечает его, что он такой трудоголик. Это обычно у всех подчиненных так бывает. Я думаю, что это вам любой скажет.
Ну, бывает там по работе, может, что-то такое.
Волос повышает.
Ну, и бывает и такое, да.
А вы как реагируете?
По-всякому. Бывает, и сама тоже отвечу. как они?
Пока начальником не станешь в его шкуре, потому что подчиненным проще как бы оценивать начальника со стороны там доброжелательности, отзывчивости и всего такого, но это для начальника неприемлемо в любом случае.
Вы начальник. Ну. Как к вам люди относятся?
Хорошо, считаю, с уважением.
Она к нам хорошо, и мы к ней.
Да. Это золотая наша девушка, милая, мы сейчас так с ней поработали, она так вся выдохлась, я ее очень люблю.
А где она? Вон она стоит там. А конфликтов не бывает?
Нет, они у нас бывают вспышки, но они моментально улетучиваются. Обид не бывает. Потому Понятно. Что нас объединяет Нет. песня. Хорошо, давайте споем, девочки.
Калина
давайте.
Красная.
Калина красная, калина вызрела, я у залеточки характер вызнала.
Так кировчане отвечали на вопрос, как вы относитесь к своему начальнику. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В выпуске новостей науки, которые мы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас, речь пойдет в частности о том, что в президиуме Российской академии наук пройдет награждение молодых ученых. Психологи считают, что счастье приносит не деньги, а возможность ими пожертвовать. И уникальные научные издания начала 20 века будут выложены в открытый доступ в интернете. Слово Ольге Орловой.
Редакция сайта «Математические этюды» запустила интернет-ресурс, на котором будут выложены книги издательства «Матесис». Это российское издательство выпускало научные и научно-популярные книги в начале 20 века. Уникальные издания сегодня представляют большой интерес для ученых и любителей науки. Среди книг, которые будут выложены в свободный доступ, переводы на русский язык классических изданий Евклида, Дедекинда, Пуанкаре и других великих математиков и физиков разных эпох. В электронном издании также воспроизводятся особенности орфографии и иллюстрации. Мы постарались по возможности сохранить стилистику книгоиздательства и надеемся, что уникальное для России оформление электронной библиотеки будет удобно и доставит удовольствие читателям, сказал редактор сайта «Математические этюды» Николай Андреев. 1 апреля 2008 года в здании Президиума Российской Академии Наук состоится церемония награждения победителей конкурса на соискание медали и премии РАН за 2007 год для молодых ученых. В конкурсе принимали участие аспиранты и студенты старших курсов российских вузов. Медали будут вручены за работы, которые, по мнению комиссии РАН, внесли вклад в развитие российской науки. Самые юные лауреаты учатся на 4-м курсе российских вузов. Генеральный директор Государственной корпорации «Российские нанотехнологии» Леонид Меламед и министр иностранных дел России Сергей Лавров подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно принятому документу, МИД России будет оказывать Роснанотеху поддержку во взаимодействии с зарубежными партнерами, а также защищать права и интересы корпорации за рубежом. Глава Роснанотеха Леонид Меламед заявил, что цель корпорации – добиться, чтобы научные достижения в сфере нанотехнологий приносили практическую пользу российскому обществу. Но достичь этой цели без эффективного международного сотрудничества невозможно, поэтому корпорация планирует привлечь к совместной работе как иностранных специалистов высокой квалификации, так и бывших российских соотечественников, ученых и инженеров, уехавших в свое время за рубеж. Психологи Канадского университета Британской Колумбии провели исследование, посвященное связи денег с ощущением счастья. 630 респондентам были заданы три вопроса. Сколько денег вы получаете в год? Как вы тратите свои деньги? Насколько вы счастливы? Как показали результаты исследования, наиболее часто чувство счастья сопутствовало людям, которые жертвовали свои средства на благотворительность или отдавали деньги своим друзьям или родственникам. Канадские психологи считают, что чем больше человек отдает, тем он себя комфортнее чувствует.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова. Мы переходим к следующему сюжету. На международной московской фотобиеннале открылись две выставки под девизом «Удивительное». Первая – собрание американского художника Джима Дайна из Парижского европейского дома фотографий, а вторая – фотографии, сделанные молодой чешской художницей Ханой Ярколовой в Пражском публичном доме, рассказывает Елена Фанайлова.
Может показаться странным, но серия «Вороны» художника, поэта и перформера Джима Дайна шокирует больше, чем съемки в борделе. «Вороны» Дайна – это чучело птиц, наделенные магическими свойствами. Их неподвижность сомнительна, а участие в делах человеческих – несомненно. Джим Дайн неоднократно заявлял, что его вороны – это символы смерти и бессмертия, говорит организатор Биеннале, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Джим Дайн – звезда современного искусства американского, которого все знают. Уже 25 лет не расстается с фотокамерой. И в 90-е годы он снял огромную серию про ворон. Казалось бы, такой совершенно бытовой сюжет, но вот забыть его фотографии с этими воронами совершенно невозможно.
Ольга Свиблова продолжает рассказ о другой выставке, удивляющей публику скорее темой, чем откровенностью. Фотографии чешской художницы Ханы Ярколовой из Пражского публичного дома «Big Sister», хотя и документальны, но вполне целомудренны и декоративны. А название отсылает к шоу «Большой брат».
Проект Ханы Ярколовой «Big Sister» – это, конечно, то, что прежде всего останавливает нас сюжетом. «VIP-бордель» в Праге, который был создан, ничем не отличаясь от других подобных заведений во всем мире, в конце концов превратился в такое виртуальное реалити-шоу, потому что хозяева заметили, что и гостей, и секьюрити больше гораздо занимают камеры слежения, помогающие обеспечить охрану девушек, чем, собственно, непосредственно девушки. Тогда вход в это заведение стал бесплатным, но все гости обязаны давать разрешение на то, что все, что с ним будет происходить, будет транслироваться в сеть интернета. И этот сегодня чрезвычайно популярный сайт заставляет задуматься нас о том, что такие реалити-шоу мы видим в огромном количестве и по телевизору, и в мировой интернет-сети. И почему людям интереснее не участвовать, а смотреть на то, что происходит с нашими соседями или нами самими, и почему любой ценой нам интересно быть увиденным, что происходит с Homo sapiens и в какую новую стадию эволюции мы переходим, когда виртуальный мир становится более важным, чем реальным. Проект заставляет нас задуматься над определенными проблемами, снят он безумно красиво.
Говорила Ольга Свиблова. Документальные съемки Ханы Ярколовой не журналистское расследование, а констатация факта невыносимой легкости бытия, по словам автора. Проект чешской художницы, которая живет в Париже и работает в Нью-Йорке, выставляется в лучших музеях современного искусства Европы и Америки. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 7 часов 44 минуты. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
В Таганском суде Москвы сегодня должна быть рассмотрена жалоба сторонников лидера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать созданную ими партию «Народ за демократию и справедливость». Преподаватели и студенты МГУ проведут сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования. На космодроме во Флориде успешно приземлился американский космический челнок «Эндевор» с 7 астронавтами на борту. Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире примерно через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в нашей студии запахло свежими газетами. Валерия Шабаева с очередным дайджестом российских свежих изданий. «Экономика белосмерти», как мы обещали, заметка в новых известиях.
Да, совершенно верно. Вчера в Ханты-Мансийске началось 7-е международное совещание руководителей спецслужб. Одна из главных тем – борьба с незаконным оборотом наркотиков. Силовики во всем мире ежегодно получают на эту борьбу немалые средства. И хотя они отчитываются о все новых и новых победах над белой смертью, как показывают цитируют авторитетные международные исследования, настоящего эффекта это не дает. Многие политики и ученые приходят к выводу, что зло можно победить в первую очередь экономическими методами. Для этого тоже нужны средства, но денежные потоки должны быть перераспределены. Без объявления войны, так озаглавлена публикация, которую «Новая газета» анонсирует на первой полосе. Тема: с января 2008 года в России произошло 38 убийств на национальной почве, 113 человек получили ранения. И в продолжение этой темы публикация в «Независимой газете». В северной столице было совершено очередное убийство, одной из основных версий которого является национальная рознь. По результатам последних исследований в городе Ниневе совершается все меньше преступлений националистического характера, чем в Москве. Впрочем, городские правозащитники убеждены в том, что эти показатели ни о чем не говорят. Проблема ксенофобии в Питере все еще не решена. Ну, а центральная публикация на первой полосе «Независимой» посвящена теме налогов. Федеральная налоговая служба намерена провести в этом году более жесткую, чем ранее, проверку доходов граждан. К этому ее подталкивает фактический провал в прошлом году налоговой амнистии. Кнутом в руках налоговиков станет контроль дополнительных источников доходов, а пряником — продление времени работы инспекции по приему налоговых деклараций. Вчера Федеральная налоговая служба опубликовала приказ главы службы Михаила Мокрецова, который обязывает налоговые инспекции принимать декларации граждан не только в будни, но и по субботам. Эксперты считают, что так как Федеральная налоговая служба пока еще не смогла сформировать полное налоговое досье на каждого гражданина, она будет вынуждена ограничиться только выборочными проверками и акциями устрашения. «Независимая газета», субботник для фискалов. Ну и в продолжение налоговой темы процитируем российскую газету. Если государство не обеспечивает своему гражданину прожиточный минимум, то оно не имеет морального права требовать от него уплаты подоходного налога, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев. Не исключено, что будет принят закон, освобождающий от этого налога граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Обо всем этом Юрий Васильев рассказывает в интервью российской газете. Ну и еще Питер тоже попал на страницы газет в связи вот с каким событием. Питерская общественность выдвигает все новые версии того, что может стоять за эвакуацией на спецстоянку машин сотрудников администрации Санкт-Петербурга. Вчера представители общественных организаций автомобилистов в интервью «Новым известиям» заявили, что активизация эвакуаторщиков в северной столице может быть связана со скорой отменой в городе платы за неправильную парковку. По данным источника издания в Смольном, растащить машины просили живущие в доме напротив высокопоставленные чиновники. Сотрудники ГИБДД еще в минувший понедельник увезли от здания Смольного около 60 авто работников администрации. До этого губернатор Валентина Матвиенко раскритиковала главу городского и областного ГИБДД Сергея Бугрова за плохую работу. Споры о мотивах действий эвакуаторщиков не стихают в городе до сих пор.
О самом интересном сегодня российских газетах Валерия Шабаева. Спасибо, коллега. Мы не прощаемся. До встречи через полчаса. Продолжаем утреннюю программу. На очереди у нас повтор программы «Грани времени». Речь пойдет о причинах и обстоятельствах трагической гибели в такой же мартовский день 40 лет назад Юрия Гагарина.
Первый вопрос Игорю Петровичу. Где вы были в тот мартовский день, когда вы узнали о гибели Юрия Гагарина? Добрый вечер.
Ну, в тот мартовский день я был, находился на аэродроме Жукраменское в городе Жуковском и, в общем-то, участвовал в полетах. Правда, в этот момент как раз не летал.
Вопрос к Андрею Дмитриевичу. Была ли для вас потрясением весть о смерти космонавта номер один?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, конечно. Я просто был, ну, потрясен настолько, что ни о чем думать не мог, потому что... Ну, во-первых, это первый космонавт, это гордость нашей страны. А кроме того, я его знал, и мы были знакомы. И в свое время, когда Валентина Гаганова, моя землячка, когда она зашла тоже на свою орбиту, своего подвига. Она дружила с Юрием Алексеевичем Гагариным. И однажды, я еще тогда жил в Калине, теперь это Тверь, я еще жил в Твери, она мне позвонила и сказала: «Слушай, приезжает Юра Гагарин». Ну, он для нее был Юра, поскольку они дружили. «Вот, приезжай, пожалуйста, познакомишься. И вообще, это интересно же очень». Я, конечно, сразу в машину и сразу уехал в Вышний Волочек. И вот там я познакомился с Юрием Алексеевичем Гагариным. Он меня поразил своей какой-то такой удивительной простотой и жизнерадостностью. Он должен был выступать там в зале перед рабочими. А перед этим, пока было время, мы сидели на диване втроем. Валентина Ивановна Гаганова, я и Юрий Алексеевич Гагарин. И он нам рассказывал анекдоты. И все рассказывал так как-то вот удивительно, смешно, так просто очень. Но не в анекдотах дело, а потрясло меня другое. Меня потрясло его выступление в зале, когда он выступал перед рабочим, зал был переполнен. Он выступал, рассказывал о космосе, о полете, рассказывал о своих делах, целый час не заглянув ни в какую бумажку. И последний раз я увидел, знаете, так случилось, я уже тогда работал в ЦК ВЛКСМ, и он туда довольно часто приезжал. Вообще все космонавты приезжали после полетов в ЦК Комсомола, мы там их встречали, и это все было как-то очень по-дружески. И вот за несколько дней буквально до гибели он приехал зачем-то, видимо, может быть, по делам, может, на встречу с Сергеем Павловичем Павловым. Он приехал в ЦК, и я вышел как раз из кабинета, а он уже спускался по лестнице, и я видел, что он как-то немного печален и как-то что-то очень озабочен. Вот таким он у меня и остался в памяти. С одной стороны, очень веселым, жизнерадостным, а с другой стороны, таким очень серьезным, очень каким-то глубоко уходящим в себя человеком.
Полностью повтор программы Владимира Кармурзы «Грани времени» в нашем эфире в 10 часов 7 минут. Время московское. Переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Она переносит нас в Британию. Британский бюджет на следующий 2009 год исходил из реальности масштабного экономического кризиса. Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг в течение прочего объявил о повышении госпошлины на алкогольные напитки. Как обычно, о ценах на спиртное стали горячо спорить в газетах и пабах. Помогает ли подражание борьбе с пьянством? И как вообще британцы относятся к растущему потреблению алкоголя соотечественниками? В очередной истории Запада и Востока нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Вопрос о новом повышении налога на спиртное давно обсуждается всеми представленными в британском парламенте партиями. Причин для такого шага много, но главное, с официальной точки зрения, борьба с чрезмерным пьянством вообще и с пьянством среди несовершеннолетних в частности. В качестве причин политики с готовностью ссылаются на доступность алкоголя, которая якобы есть следствие отсутствия моральных принципов у владельцев супермаркетов. Споры о том, насколько это верно и улучшит ли ситуацию повышения цен, отнюдь не закончены. Но, тем не менее, этот год оказался подходящим для того, чтобы ввести непопулярную меру. Представляя недавно новый бюджет в парламенте, министр финансов Алистер Дарлинг заявил: «С завтрашнего дня налог на алкоголь и напитки вырастает до 6% над официальным уровнем инфляции. Пиво подорожает на 6 пенсов за пинту, вино на 14 пенсов за бутылку и крепкие напитки на 45 пенсов за бутылку». Нельзя сказать, что эта мера сильно ударила по карману среднего британца. Однако в оставшиеся дни в отделах спиртных напитков в магазинах было люднее, чем обычно. Правительство и общественные организации говорят о проблеме чрезмерного пьянства как об относительно новом феномене. За период с 1999 по 2004 год продажи спиртного выросли на 5%. Однако нельзя не учитывать, что за эти годы выросло и население страны, и, возможно, продолжительность жизни. Выросло число тех, кому больше 18 лет. В то же время эти цифры не учитывают спиртного, произведенного населением дома, и спиртного, выпитого британцами за границей. Согласно мировой статистике, Британия не лидирует в потреблении алкоголя. Проблема скорее в культурных особенностях островной выпивки. В отличие от Франции или Италии, первое знакомство британца с алкоголем приходит обычно не с глотком разбавленного вина за семейным обедом, а со стаканом запретного для детей сидра со льдом или с банкой дешевого коктейля. Производители спиртного поставляют на рынок все новые вариации, напоминающих лимонад сладких алкогольных смесей. Это выбор девочек-подростков. Впрочем, есть еще и крепленные сорта сидров в трехлитровых пластиковых бутылках. идеально предназначенные для распития после школы в подворотне или вечерком на детской площадке. Именно поэтому оппозиция, не отказываясь от повышения цен, предлагала такой ход. Суть нашего предложения в том, чтобы повысить налоги на такие продукты, как крепленый сидр, пиво с высоким процентом алкоголя и готовые алкогольные коктейли, которые преимущественно и потребляет эта возрастная группа. Все полученные таким образом бюджетные средства пойдут на снижение налогов на легкие сорта пива и сидров. То есть это не скрытый налог для всех. Он не затронет в негативном плане тех, кто заходит вечером в паб на 1-2 пинты пива. Эта программа направлена именно на те виды напитков, которые становятся причиной сегодняшних проблем, говорил теневой министр финансов, консерватор Джордж Осборн. За пределами Вестминстера, однако, отношение к повышению цен крайне скептическое. Вот, например, мнение другого члена партии консерваторов Кена Кларка, бывшего министром здравоохранения в годы правления Тэтчер. Я был согласен с отменой закона о закрытии пабов в 23 часа не потому, что считал это шагом в борьбе с пьянством, но для того, чтобы положить конец проблеме 11 часа, когда на улицах одновременно оказывается масса подвыпивших людей. Но чрезмерное пьянство никуда не ушло, и правительство право в том, что пытается решить эту проблему. Было бы ошибкой возвращаться к старому закону, регулирующему время работы пабов. И я действительно не вижу, почему нормальное большинство, выпивающее умеренно и не создающее проблем, должно страдать от повышения цен. Только потому, что правительство озарило это свежей идеей борьбы с подростковым пьянством. Так что, хоть большая часть британского общества и считает опасным доступность алкоголя для подростков, мало кто искренне согласится с тем, что повышение цен может как-то уменьшить объем потребляемых спиртных напитков. Вот мнение одного из настоящих авторитетов среднего британца, знаменитого телевизионного шеф-повара Энтони Уорхола Томпсона. Посмотрите на цены на алкоголь во Франции, в Италии, в Испании. Спиртное там стоит копейки. Повышение налогов не сработает. Тому пример скандинавские страны. Их жители срываются с катушек, когда попадают в страны, где алкоголь дешевле. Ведь у них цены на спиртное чудовищно высоки. Так что я убежден, что все дело в образовании и выработке культуры питья. It's all part of the education culture. Знаменитый повар в своих передачах призывает население страны приучать детей к умеренному потреблению вина за ужином и культивировать вкусы, а не запреты и пропаганду полной трезвости как здорового образа жизни. Действительно, если говорить о вкусах, невозможно представить себе француза, покупающего пластиковую бутылку тошнотворного крепленого сидра. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Кратенько напомню тему сегодняшнего обсуждения. Говорим о взаимоотношениях начальников и подчиненных. И вот один из ответов слушателей Радио Свобода. Взаимоотношения между начальником и подчиненным сводятся к формуле «ты начальник, я дурак» или наоборот. При СССР я противостоял такому порядку, а при капитализме я сразу потерял работу. Подпись Николай Борода. Ну что ж, пишите нам и оставайтесь на наших волнах.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
По словам Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов. 15-минутный
фильм, снятый правым голландским политиком Геертом Вилдерсом, критикует...
Люди с бело-красно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса. Однако Путин преградили сотрудники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535.